Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Своим умом жить, своей головой думать – дорогое удовольствие. Тот, кто отважился на это, немедля будет схвачен идеологическими патрулями левых и правых, и пощады не жди. Обвинят, оплюют, оклевещут, выставят к позорному столбу, распнут. И все равно стоит платить непомерную цену, ибо в накладе не останешься. Свобода мысли – штука бесценная. Это была цитата бразильского классика, писателя Жоржа Амада. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим его выдающихся женщин, а также бразильско-советские литературные связи вместе с заместителем председателя правления Союза кинематографистов Кыргызской Республики и председателем правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров Эрке Джумакматовой. Эрке, здравствуйте, спасибо, что нашли время прийти к нам.
Здравствуйте, Оксана, спасибо большое, что пригласили.
Вы выбрали очень интересного писателя, и не так часто к нам в гости приходят с литературой, которая, скажем так, достаточно далека от нас географически и, можно сказать, уже по укладу, не социалистически и коммунистически настроенной. Но если, допустим, вернуться к своему детству или отрочеству, я, когда заглядывала в книжную библиотеку своих родителей, я находила там Дюма, я находила там Льюиса Кэрролла, ну, кого угодно, но вот Жоржа Амаду, к сожалению, мне не попался. Ваше знакомство с этим писателем состоялось в детстве при помощи родителей и их библиотеки?
На самом деле, да, в домашней библиотеке у моей тети, как бы, ну, в доме у бабушки была эта книга, правда, их было только две, это была Донна Флор и два ее мужа, «Лавка чудес» и «Габриэла, корица и гвоздика». На самом деле, это было только две книги, да, естественно, Булгаков, там еще что-то, как бы, и все это я уже читала, и где-то лет мне 14, наверное, было, и я у тети у своей спросила, что же ей нравится, какой писатель ее любимый, и она сказала, ну, что ей очень-очень нравится Жоржа Амаду. И я решила прочитать, и я поняла, почему он ей нравится. В общем-то, тогда, как бы, может быть, не тогда, не сразу, естественно, но когда я прочитала, мне очень понравилось, потому что он... Я даже не знаю, как это описать, детские впечатления, я уже их, честно говоря, наверное, подзабыла. Не вспомню сейчас, как там, что там было. Но это было очень интересно, потому что это было совсем другое мироощущение, вот как вы говорите, это далеко географически, не только географически, это далеко и антропологически, наверное, даже тоже. Вот, совершенно другая культура. И даже описание, то есть, ну вот 14 лет, это 92-й год мне, да, как бы, и, то есть, ничего не встречается, как бы, у нас в литературе, в рецептах, там, в той же Бурде, да, там, или еще где-то, или в каких-то кулинарных старых книгах. А там вот эти рецепты, которые с какими-то кокосами, с какими-то, значит, с какой-то маниокой, которую ты даже не знаешь, что это, да, вообще, как бы, с чем-то едят, и вообще еще что-то. И, то есть, да, это какой-то был такой, наверное, поэтому это было так, наверное, как бы, ну, впечатлило на тот момент. А уже позже, перечитывая его и найдя, как бы, другие его, вернулась я к нему, кстати, уже очень поздно, то есть где-то в лет 35, наверное. Вот я тогда прочитала, да, прикольно, да, классно, как бы, запомнила. Это вообще мне очень, как бы, вообще вот эта книга, она у меня породила, как бы, любовь вообще к, ну, к латинским писателям, скажем так, да, вот, там, Кортасара уже позже, как бы, и так далее, да, ну, Борхес, окей, тоже, как бы, вот, и вернулась я к нему позже, в лет 35, перечитала и нашла, естественно, все остальное у него уже в интернете, и все перечитала. И тогда, да, я поняла, во-первых, почему тогда, как бы, такое сильное впечатление осталось, и почему сейчас я и продолжаю его относить к одним из самых моих любимых писателей. Потому что, да, ну...
Жоржа Амада и по сей день остается одним из самых издаваемых, ну, по крайней мере, в Бразилии писателей, если не считать Паулу Коэлю, которого, конечно же, опередил по кассовым сборам, если так кинематографически говорить. Но его фольклор, он, конечно, очень понятен там. Он из северо-востока Бразилии, где нищета и богатство просто, ну, очень близко находятся друг с другом. Это, наверное, такая первая португальская колония в Бразилии. И там высотки банков рядом со столетними церквями стоят. И бедняки, и богачи, они сталкиваются вместе на карнавалах и смотрят друг на друга с восхищением, а те, наверное, с ненавистью, те, кто имеет карнавал, проводят бедняки. Но этот фольклор, который вы сказали, он, конечно, пропитывается в его более поздних произведениях, во втором цикле «Баи». И как вы сказали, что вот, наверное, детское впечатление, это, конечно, вау, когда вы не понимаете, что такое маниока или патока. А вот сейчас, когда, если вот, наверное, посмотреть незатуманенным детским взглядом на его произведение, этот фольклор так же ярок, или он немножечко уже превратился в какую-то сказку и магический реализм, которым, кстати, основоположником которого его и считают, потому что, когда он писал «Свое мертвое море», Габриэлю Гарсиа Маркесу было только 9 лет.
Знаете, абсолютно так же это все работает. Мало того, даже сильнее. Даже сильнее, потому что ты понимаешь, что мало того, что это в переводе, ну пусть даже хорошо и в очень хорошем, как бы, да, но это все равно не язык оригинальной книги, да, без вот этих всех каких-то тонких нюансов, да, там еще что-то. Ну вот мы как люди, которые, ну там, прекрасно говорят, например, на русском языке, но я не думаю, что в переводе Достоевский может, как бы, ну вот до такой степени тонко быть прочувствован, как не человеком, который, как бы, ну, как-то, я не знаю, понятно, я говорю или нет, вот.
Ну, зависит от переводчика. Вы, как кинематографист, должны знать, что, в принципе, Кинга можно экранизировать и потрясно, и так, что ему не понравится, и не хуже будет даже.
Вот, ну, наверное, с Кингом вообще сложная история с экранизациями, конечно. И да, точно наоборот, то есть... Работает еще сильнее, потому что ты понимаешь, как это прекрасно написано. Потому что написано это достаточно просто, как бы, да, ну, не считая там политических бесконечных отступлений, там, как бы, да. Вот. А все остальное, это просто прекрасно написано, в первую очередь. Именно очень живой язык, он бьется, вот в нем чувствуется некий пульс жизни, когда ты читаешь. И, в частности, тот же Коэли абсолютно вообще никакого на меня впечатления никогда не производил. Я вообще не люблю этого писателя. Вообще считаю, что он просто очень распиарен, очень хорошо продается за счет пиара, за счет всего. А все, что он написал, было написано задолго до него и много-много раз, и причем намного лучше.
Ну и Борхес придумал 4 истории, которые все повторяют, ну извините меня. Главное же просто скомпилировать и выдать что-то свое.
Нет, тут он их, давайте поправочка, он их не придумал, он их как бы классифицировал.
Ну хорошо, да. Ну и Ромео и Джульетта у нас повторяется все равно, в принципе, в каждом Конечно. Произведении, все мы это понимаем, и все эти войны Монтейки и Капулетти, но мне кажется, избитость истории как-то не влияет, в принципе. Я просто сейчас немножечко отдаляюсь от темы в защиту Коэлю, которого я, ну, может быть, не так люблю, как в более молодом возрасте, но все еще почитаю за, по крайней мере, талант и силу выдумки. Я вот очень люблю его «Валькирии». Но, возвращаясь к Жоржу Амаду, вот вы говорили о языке, и язык, по крайней мере, в начале, в первых его произведениях, таких как «Какао», «Пот», «Мертвая море», называют таким сухим протокольным. Вот вы говорите о живости языка, там есть, конечно, хлесткие цитаты, остро-социально-политические, которые, безусловно, важны. Безусловно, там очень много отступлений к всевозможным красотам и прелестям женщин, о которых мы подробнее еще, наверное, поговорим. Но все-таки язык, по крайней мере, называют достаточно журналистским. И сам Жорж Амаду был журналистом по профессии. Я вас спрашиваю, как у человека, который напрямую связан с кино, вы, может быть, видите в этом сразу сценарий и немножечко через свою призму пропускаете его текст?
Вот здесь вот такая, можно сразу поправка насчет того, что я пропускаю там через себя и вижу как произведение? Вообще, по большому секрету, ну, теперь же, наверное, не секрету.
Раскрывайтесь.
Я больше люблю читать. Я больше читатель, чем кинематографист.
Угу.
На самом деле. Я больше люблю читать книги, нежели смотреть фильмы.
Ну, вы снимаете кино просто в своей голове.
Нет, не совсем так, наверное. Потому что какие-то вещи невозможно экранизировать, мне кажется. Просто это либо достаточно сложно, либо это нужно переделывать под визуальный ряд все твои ощущения, которые возникают во время там, прочтения книги. И это невозможно сравнивать. Это разные, как бы, ну, разные уровни поглощения информации, скажем так. Визуальное восприятие и, там, и через книгу то, что ты получаешь, это разные вещи. Какие-то книги, да, безусловно, они просятся просто на экран. Есть такое, да. Ты читаешь книгу, и ты видишь фильм. Это есть, да. Но это зависит от каждого произведения. Это очень, как бы, такая индивидуальная вещь. По поводу Жоржа Амаду, когда я его читала в детстве, естественно, да, как бы, поскольку все книги развивают воображение, ты видишь, да, все это. Я это все видела и, как бы, и продолжаю видеть до сих пор, читая его, потому что это очень такое, ну, визуальные вещи. Например, того же Достоевского, когда читаешь, или там Толстого, ты меньше представляешь это в голове, чем того же Амаду. Да, здесь согласна, больше. Но в тот момент я такого анализа, когда в детстве читала, естественно, никак не производила, как бы, да. А во взрослом состоянии вообще, я когда читаю, я стараюсь вообще отключиться от таких вещей, я просто ну, как бы читаю, получаю удовольствие, и уже потом начинаю думать, можно ли было это снять, или как это там можно перенести на нашу действительность, и вообще нужно ли это делать, а может быть вообще не надо. Или находишь экранизации, если книга понравилась, и просто смотришь и понимаешь, что нет, не дотянула вообще никак экранизация, и вот актриса не та, которую ты себе представлял, и актер не тот, и то есть, ну, какое-то лишнее разочарование. Поэтому нет, нет, наверное... Потому что, да, это очень такая, ну, какая-то индивидуальная, наверное, вещь. Каждый же себе представляет, у каждого свое представление о женской красоте, mm-hmm. в том числе, да, там еще о чем-то и так далее. Нет, Жоржа Амаду я никогда не представляла вот как свою какую-то работу, которую я хотела бы там как бы экранизировать. Нет, это, во-первых, на нашей действительности, на нашей, это невозможно. Если ехать туда, экранизировать ее там, опять же, как бы я не настолько погружена в эту культуру, как бы, да. Ну да, конечно, что-то понятно, не так, чтобы совсем ничего, но в целом это нет, мне кажется. Это же все равно, это же кровь, это же вот соль земли, это же должно быть как бы плоть от плоти, да, кровь. Вот такая, uh-huh. такого плана должен быть человек, чтобы такие вещи, мне кажется, экранизировать.
Ну, сейчас экранизировать все можно как угодно, и у нас и Д'Артаньян может быть с темной кожей, так что сейчас границы барьеров нет. Вы можете просто этот сюжет куда-нибудь на наше Джайло красивое перенести, и будет тоже очень неплохо, возможно, с каким-нибудь карнавалом или празднованием Ноуруза. Так что в кинематографе все возможно.
Да-да, кстати, в частности, самое близкое как бы на нас, что ложится, это да, это наш базар, это наша восточная вот эта вот такая, как бы такой микс такого вот... Ну, это больше, наверное, все-таки ближе что-то к Узбекистану, мне, честно говоря, кажется, к Индии, но не к нам, не конкретно к Центральной Азии. Вот, если честно, казахи, кыргызы, мы какие-то очень суровые, на самом деле, народ, если честно, в каком-то смысле, ну, у нас такие карнавалы, такие свистопляски устраивать. Ну, не знаю.
Нам к зиме готовиться надо. Да. Просто, конечно, там теплее и гораздо дольше, и погода благодатная. Хотя Бишкек сейчас, конечно, у нас радует бразильской жарой в этом июне, в начале лета. Но все-таки, если даже не задумываетесь об экранизации, а получаете сразу удовольствие, то вы наверняка же знаете теорию о том, что автор умирает сразу после того, как дописывает свою книгу, и в любом случае произведение становится вашим. Анализ в любом случае в какой-то мере включается в вашей голове, ну, может быть, не такой погруженный литературоведческий, но в любом случае вам приходится, наверное, где-то о чем-то думать. Можем ли мы назвать какие-то конкретные темы, чтобы вот сейчас попробовать с вами поговорить о том, что Жоржа Амаду конкретно интересовало? Какая-то общая канва, которая проходит через те произведения, с которыми вы знакомы?
Ну, во-первых, это социализм в первую очередь, конечно. Я как убежденный социалист, как бы, да, я еще понимаю, почему как бы до сих пор продолжаю его читать. Ну, а вторая вещь — это женщины. Это тема женщины вообще, как бы, да, в его творчестве, поскольку я сама женщина. Ну, и в целом вообще, сколько бы я ни читала, я читала, ну, я там не то чтобы хвастаюсь, но я очень много чего читала, как бы, и продолжаю читать. Чтобы так описывали женщин, так понимали их и так давали им свободу, как Жоржа Амаду, по-моему, никто не сделал еще. Uh-huh. Ну, на мой взгляд, на мой такой вкусовой, на мой взгляд такой скромный, это вот так.
Давайте сейчас как раз по пунктам. «Социализм» — это, ну, одно из моих любимых произведений про как раз разницу социализма и капитализма — это «Незнайка на Луне» Носова. Я, когда мой сын подрастет, обязательно расскажу ему как раз на этом примере, чтобы он понимал, чем плох капитализм и, наверное, почему невозможен социализм. Но, наверное, если быть точнее, то Жоржа Амаду был коммунистом и в свое время, в 30-е годы, как раз вступил в коммунистическую партию, но позже разочаровался и потом уехал в долгую эмиграцию. Там очень интересная, конечно, география у него перемещений. По-вашему, он как-то по-новому смотрит на социализм и коммунизм? Обличает ли он этих богатеев, вот, ну, знаете, карикатурно, что эти вот сразу плохие, негативно черные, а все бедняки — это абсолютно светлые личности, которым не дали возможности развиться?
Нет, он бесспорно как бы человек, который все это прекрасно понимал и понимал глубинные вещи, как бы из-за чего это происходит. У него нет такого, что вот это абсолютно как бы черное там и белое, да, нет. У него все очень краски, палитра очень богатая там. Даже серым нельзя назвать, как бы некоторые смешения, они очень... интересные. Нет, у него не было такого противостояния. Нигде, кстати, особо у него нет вот такого ярко выраженного противостояния между именно вот этими двумя слоями общества. Uh-huh. Нет, он просто описывал жизнь народа, которая при этом строе как бы, да, ну, при капиталистическом строе, как вот народ живет, как бы, да. Естественно, это все пропитано идеями там марксизма, ленинизма там и социализма, естественно, как бы, да. И он убежденным социалистом и остался, да, он вышел из коммунистической партии, но партия это как бы, это же другое, как бы, да, это другой механизм. А вот эти идеи, как бы, социалистические, вот эти его, как бы, убеждения, они остались до самого его конца, потому что все его поздние произведения, в них это все тоже звучит, просто звучит намного тоньше, звучит так, как бы, уже так более, скажем так, зрело, может быть, да, уже как-то так. Но все равно это базировалось-то на этом, как бы, и осталось. Он же не отказался от этого. Кстати, от этого не отказался никто из тех писателей, кто вообще писал в то время. Не тот же Хемингуэй там и так далее. Не было ни у кого, да, как бы, ну. Потому что в идее невозможно разочароваться, да. Можно разочароваться в ее исполнении, но не в самой идее. Ну, как мне кажется.
Пропагандистская направленность и, конечно же, посещение Советского Союза, я думаю, сыграло определенную роль на творчестве Жоржа Амаду. Вот вас, как читателя, немножечко не повергает в какую-то неприятную оскомину, знаете, когда вы знакомитесь с материалом и чувствуете, что вас направляют на определенные рельсы, что ваш фокус смещают, чтобы показать вам, какова реальность?
Нет, абсолютно. Вообще. У него, кстати, вот этого перегиба нет. Я бы вообще ни разу, никогда не назвала его произведения пропагандистскими, если честно. Нет, это совсем не так. Они очень народные. Там очень много вот именно магического реализма, вот, ну, как бы романтизма как такового. Это всегда на каких-то очень больших, ну, на каких-то очень хороших эмоциях, что ли, построено. Потому что ты читаешь, и тебя в первую очередь всегда интересует, в первую очередь, как бы, человеческая история же, да, по законам драматургии, на первом месте, как бы, Сократ еще прописал, что на первом месте всегда стоит, как бы, история, да. И всегда тебя интересует больше история. Вот у меня всегда больше интересовала, всегда, в любых произведениях, не только в Жоржа Амаду, а именно история. И уже потом все остальное. Все остальное это потом. И нет пропаганды в его произведениях лично для меня, может быть, да. Ну, понимаете как? Человек, который захочет найти, он найдет все, что угодно в любом произведении, все нотки. И обоснует, и докажет, и приведет примеры, и цитатами будет выдирать. То есть, ну, как бы это право каждого. Как бы. Это же восприятие реальности каждого человека. Опять же, даже как бы принятие любого произведения. Ты вот смотришь что-то, ты бы никогда в жизни не подумал, что это можно так интерпретировать, а потом тебе такое выдают, ну, кто-нибудь. Я сейчас не про этот пример, а вообще про другой. И ты думаешь, как так? Как вот это можно было там увидеть вообще, да? Ну, вот бывает и так.
Мой коллега, когда мне рассказал, что в «Крестном отце» история Каина и Авеля, я просто подумала, что я абсолютно не разбираюсь в кино и в литературе, соответственно, в самой порываемой книге в Библии. Я думаю, все, я, видимо, заканчиваю с анализом, у меня ничего не выходит. Но я к чему спрашиваю, потому что пропагандистские произведения бывают, что сочатся, знаете, такими мыслями, которые пытаются залить вашу голову, изменить вашу структуру серого вещества и поменять ее как раз на вот такое мышление. Поэтому я и спрашивала, страдает и грешит ли Жоржа Амаду этим, и потому что это... Я, конечно, понимаю, что политические темы, они в любом произведении абсолютно есть. И, я не знаю, даже в той же «Ромео и Джульетте» можно найти классовую борьбу или там какое-то неравенство, но политика — это не всегда плохо, и я рада, что Жоржа Амаду как раз удачно с этим обошелся. Вы также говорили о женщинах, и это злободневная тема, в принципе, мне кажется, не угасающая по сей день, и когда мы смотрим сводку информагентства, понимаем, что вроде бы права у нас равные, но у кого-то чуточку ровнее, как говорил Оруэлл. И вы как сказали, мне вот действительно, как женщине, иногда понятны эти проблемы, но когда вы читаете, наверное, Жоржа Амаду, то там чуточку иначе. Они как будто крепче духа, мне кажется. Вы сказали, что женщинам там больше позволяют, но, мне кажется, они и воспитаны немножечко иначе. И поэтому самоидентифицировать себя, наверное, с бразильской женщиной вот у меня не получается.
Ну, у меня тоже абсолютно, как бы, да, дело-то, это же ментальность совершенно другая. Но не суть там в ментальности, мне кажется, а именно в подаче его. Всегда, когда читаешь писателя, так или иначе, где-то каким-то образом все равно ты понимаешь его отношение. Либо к персонажу, либо к истории, либо вот к психотипу, да, героя. И очень часто, читая как бы разных писателей, ты понимаешь, что на самом деле человек-то и не понимает женщин. И не знает их, и как бы очень стереотипно подходит к выбору того, как они поступают, к их как бы вот этим всем как бы каким-то движениям. Ну, конечно, это не ко всем относится. Конечно, как бы прекрасное количество есть как бы там произведений, которые, ну, очень хорошо описывают действительно женщин, какие они на самом деле.
И это не 50 оттенков серого.
Слушайте, насчет этой книги, это вообще отдельная история, потому что это, мне кажется, это же очень показательно, что эта книга, она стала бестселлером именно сейчас, в эпоху там самого такого расцвета феминизма. Это же не просто так на самом деле. Ну, как бы по большому счету.
Я думаю, успех этой книги из-за того, что это фанфик по сумеркам.
Нет. Мне кажется, успех этой книги именно в том, что как бы женщина все равно остается по сути женщиной. Сейчас я не буду вообще затрагивать идеи феминизма, там еще что-то. Это тоже отдельная такая большая история. И не очень, честно говоря, как бы приятная. Вот. Для обсуждения такого с утра. Но на самом деле, как бы, это же подавленные желания женщин, как бы, да, то есть вот быть просто женщинами, как бы, да, и как бы и рядом с ними должен быть очень сильный мужчина, и это как бы всегда женщина к этому стремится и как бы хочет этого, да. И вот эти подавленные желания, что я сама, и я сильная туда-сюда, мне кажется, вот они вылились в успех какой-то, абсолютно какой-то вообще, не знаю, ненормальной этой книги вообще. Ну, потому что книга, ну, это просто полный бред, это же просто какое-то порно такое легкое такое, да, такое небольшое там, и все. А вот я прочла, потому что, да, ну, просто потому что я быстро читаю, вот, и когда у меня есть время, я там, если вот что-то такое громкое, то почему бы хотя бы не понимать, в чем дело вообще.
Как минимум, как комедийное произведение, оно очень хорошо.
Не, ну хорошо, ладно, вот если к этой теме возвращаясь, а не отходя от этой темы, вот есть же вот этот фильм, я забыла даже его название, который на Netflix просто порвал там все вообще и всех, он там безумное количество сборов у него было, просмотров, это вот этот то ли чешский, то ли польский фильм, тоже это фактически на грани порно, там 365, что ли он называется, не слышали про такое?
Нет.
Да, там у него был очень скромный бюджет, и там вот такая же история, какой-то там супермиллионер похитил девушку, и вот держит ее там, значит, в сексуальном рабстве у себя, пока вот она ему не откроется и не полюбит его. И вот эта вот история, вот, ну, фильм, он как бы на Netflix, он там побил просто количество просмотров всех мыслимых возможных там, да, и там сейчас нам на вторую часть его запустили, еще что-то. Ну, вот оно, понимаешь?
И какова тогда все-таки бразильская женщина по Жорже Амадо? Это девушка, которая таит свои желания, или та, которая может при смерти мужа взять и занять его место на корабле и
там они очень все разные. Дело в том, что у него очень большое количество персонажей в каждой книге. Там, например, в той же, где-то я вот что-то, какая-то вот иногда информация западает, и ты помнишь ее, хотя она тебе не нужна. Но там то ли в «Лавке чудес», я сейчас не буду, я точно не помню, то ли в «Лавке». У него там, по-моему, только второстепенных персонажей, с которыми связана какая-то история, около 300-300 человек. Ну, то есть, понимаете, да, то есть, и как бы вот поэтому... И там очень много женщин написано, очень разных, из разных слоев женщин. Вот, например, в «Габриэле, корице и гвоздике» там же очень большое количество женщин, как бы, не считая... Сама Габриэла появляется там не только не в начале книги, а только там где-то к первому, ну, где-то там чуть-чуть подальше. Есть там жена полковника, которую как бы полковник застает с любовником в постели, как бы, да, то есть вот, и узнает об этом романе, и убивает, как бы, да, она хочет сбежать со своим любовником и не успевает, как бы, он их убивает, ну, это отдельная история в этом, да, романе и так далее. То есть там очень много вот таких вот вещей, там женщины все очень разные, но дело не в этом, дело в том, как он любит этих женщин, как он описывает их, да, а вот это... Самое ценное для меня, как бы, да, когда читаешь Жоржа Амадо, ты видишь всю эту палитру, ты видишь огромное количество женщин с разной судьбой, с разным характером, с разным восприятием жизни и с разным подходом к тому, как они справляются, да, с этим. Кто-то не справляется, кого-то смалывает, да, все это. Как бы не остается там никакой надежды. А у кого-то она есть, а кто-то идет против, да, там и так далее. Ну, то есть, вот этим он мне очень, как бы, ну, дорог, что ли. Скажем так, потому что «Габриэла, корица и гвоздика», по сути, для меня, лично для меня, это история о том, что на самом деле настоящая женщина, если вот, ну, опять же, такие, блин, избитые эти фразы, я их так не люблю, а по-другому, ну, как скажешь, что значит настоящая женщина, как бы, да, тоже вот дурдом, да? То есть... Женщина такая, ладно, в квадрате, да, то есть женщина красивая, женщина умная, женщина сильная, женщина независимая, да, она не может никому принадлежать. Она может быть только свободной. И для меня это идея всей Габриэлы, корицы и гвоздики вообще в целом.
А как же счастье? В чем же тогда она его находит? Я, конечно, понимаю, что ты можешь быть счастливым и самодостаточным, будучи один. Но иногда хочется, знаете, что когда вы болеете, чтобы вам кто-нибудь чай с малиной принес. Вот
а это другое,
вещи.
Это же идея.
Ну, да, понятно, что нельзя делать реальным миф, но все-таки невольно переносишь это на какое-то реальное русло. И думаешь,
это уже другое.
Да, я тоже независимый, сильный, как-то, но все-таки чаю хочется крепкого.
Вот, в этом-то все и дело. Это же идея. Это идея о том, что... И мало того, ну где это отражено еще в литературе? Что женщина не может, что счастье ее не в том, чтобы принадлежать мужчине, и не в семейной жизни, а в том, чтобы вот петь на карнавалах, танцевать там на карнавалах там, и так далее, так далее. Ну, то есть фактически вести распутный образ жизни, скажем так, да?
Ну, вот и Джеймс писала, что, в принципе, женщине главное, чтобы ей было хорошо, по сути.
Да.
Она пыталась.
Но дело даже не в этом. Это вот как, почему-то мы же воспринимаем концепцию идеи, что кошка, которая гуляет сама по себе, это хорошо.
А потом она с котятами приходит,
ну,
и
вот
ты не знаешь, куда их деть.
Вы опять же, вы берете идеи, превращаете ее в быт. Нельзя превращать идеи в быт. Идея, она существует на уровне идей. А то, что происходит в быту, это совсем другое. Как бы, да? Ну, то есть, вот.
Да, я понимаю, что все-таки есть какие-то, знаете, такие архетипичные герои, на которых ты где-то равняешься, но ты невольно переносишь это в свою голову. Я когда «Матрицу» в своей жизни первый раз посмотрела, будучи еще отроком, это настолько взорвало мой мозг, что я сразу захотела себе черный плащ, обязательно черные ботинки и коротко постричься. Удалось это сделать спустя несколько лет, но эта идея настолько глубоко засела во мне, что вы невольно пытаетесь ее где-то воплотить в каких-то мелочах, начинаете искать, не гнется ли ложка на самом деле.
А это знаете почему, Оксана? Потому что вы по психотипу, скорее всего, женщина-воительница. Поэтому вас этот образ так сильно зацепил, поэтому он так встроился в ваше сознание и в ваше самоопределение, и поэтому вы, как бы, пройдя вот этот путь, потом вы на себя еще всю эту атрибутику обязательно должны были померить, попробовать, прощупать, прожить. Именно поэтому, но сама идея женщины-воительницы, она очень древняя, сильная женщина-амазонка, она, значит, у вас сидит, и как ваш такой психотип срабатывает. Вот,
это вы сейчас точно сказали, потому что я, когда еще в 5 классе писала сочинение, я очень расстраивалась, потому что меня перевели учиться во 2-ю смену, я не смогла попасть на свой любимый мультсериал «Сейлор Мун», как раз «Воительница в матроске», с которой я себя ассоциировала и очень хотела, когда вырасту, ей стать. К сожалению, так и не срослось.
Ну вот.
Все-таки переходим к анализу. Вы сказали, что это 2 главные темы все-таки, наверное. Это женщины и это, наверное, описание жизни простых людей, что удивительно, потому как сам Жоржо Амадо вырос в семье достаточно зажиточной, в семье плантатора, который выращивал кофе, но Жоржо был таким бунтарем с детства и сбежал в юном возрасте из дома, и отец отыскивал его по подворотням, а он как раз занимался капуэрой, бунтовал, общался с бедняками и как раз, наверное, подхватил все эти идеи оттуда, да, такой очень интересный персонаж был.
Ну, здесь вот не совсем так, то, что я читал, я извиняюсь, я просто, может быть, сейчас немножко запутываюсь, потому что как бы его отец разорился в свое время, из-за этого им пришлось переехать в Баю, переехать в Ильеус, они жили в Ильесусе. До 11 лет Жоржо Амадо никуда не ходил, после 11 его отдали в колледж, ну, как бы в религиозный, да, он там обучался.
Он сбежал как раз.
Да. То есть, ну, как бы не сказать, что это было зажиточное семейство какое-то прям. Да, конечно, это они не нищенствовали, но как бы он не относился к какому-то, к очень как бы богатым людям, скажем так, в смысле, из богатой семьи. Вот. Ну, здесь, ладно, это не суть. Возвращаясь, а вот дополню последнее, как бы, насчет женщин, насчет архетипов, насчет вообще всего. Вот эта идея, миф о том, что женщина настоящая женщина. Тут, знаете как, тут какой архетип в Габриэле, корицы и гвоздики сидит, скорее всего? Это женщина-богиня, которая просто заключена в женское тело. И вот ее вот этот мятежный дух, он и не дает ей покоя. То же самое, самый такой сейчас, который просто, наверное, все знают, это «Пираты Карибского моря», там, где богиню тоже заключили в женское тело, как бы, да, в человеческое. Но когда она освобождается, что она делает, да, как бы? Вот.
Погром устраивает.
Да, она устраивает погром, и как бы, да. Ну, то есть, вот, на самом деле. И вот это, наверное, сидит. Там больше вот этот сидит архетип. Вот именно в Габриэле Кари. В Донна Флор и 2 ее мужа сидит совсем другой архетип женский, да. Как бы, там Тереза Батиста, уставшая воевать, это совсем другой, да, там, и так далее.
И мы с вами как раз сейчас, наверное, пришли к какому-то пониманию, что все-таки не голодал, я это имела в виду, Жоржо Амадо, так как он не из нищеты, вот прям самый, который жила в проголоде и носила рваные ботинки, он, можно сказать, получил все-таки образование, хоть и церковное, от которого отказывался, и на юридический поступил, если я не ошибаюсь. Но он нашел себя все-таки в писательстве. И литературоведы говорят, что его женщина — это не столько, может быть, богиня, это их мнение, сейчас с вами просто им делюсь, а, знаете, наверное, собирательный образ бразильского народа, что именно в женщине заключено это. Поэтому этих образов так, там так много, но, как вы сказали, что все они, наверное, стремятся к какой-то свободе, и, мне кажется, вот тот фестиваль, праздник, который они устраивают, ну, как раз дарит им хоть на какой-то короткий миг ощущение того, что вы абсолютно вольны делать все, что хотите, и праздновать ваших языческих богов, и радоваться на этот короткий миг. Но является ли это ответом, возможно? Знаете, вот этот короткий миг свободы, он дает продержаться какое-то время и от тягот их жизни? Или это не совет, а просто, наверное, констатация жизни, что, ну, вот так случилось?
Ну, вообще, у них же для того, чтобы вот понимать, почему так, надо понимать, как строится карнавал, да? То есть во время карнавала у них же вот эти жрецы, как бы, да, это же не просто они там пляшут эту самбу, да? Вот эти жрецы, они же становятся воплощением Бога на земле вот на момент карнавала. Это же
под
так.
Под действием каких-то определенных...
Нет. Ну, под действием определенных, наверное, наверняка, естественно, да. Ну, то есть не наверняка, а да. Но, естественно, они какие-то там обряды проходят, там есть определенный ритуал, когда это божество, оно вот...
Вселяется,
да, и ты как бы во время карнавала ты представляешь это божество, вот эти все, вот этот пантеон африканских вот этих богов, как бы, да, которые туда пришли, там смешались с христианством, то есть там что-то такое.
Давайте назовем это аватарами.
Да, и то есть, и там же вот те, кто там, вот эти звезды, королевы, там самбы, они становились, значит, воплощением женских богинь, жрецы становились воплощением мужских божеств и так далее. И то есть, да, конечно, это же вот именно для этого и делалось. Как бы, да, чтобы, ну, наверное, как-то, ну, может быть, прикоснуться к, ну, не знаю, это странная вещь. Дело даже не в том, чтобы получить свободу, как бы.
Ну, потому что богачи как раз, по-моему, не участвовали в этом. Это же абсолютно было делом бедняков, которые как раз наряжались и целый год с трудом готовились к этим фестивалям. А богачи, которые как раз нанимали их на всякую грязную службу, они вот стояли по сторонам улицы и наблюдали за тем, что происходит.
Да, 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 наверное. Здесь я вот не буду сказать, потому что я же говорю, я в такой прям анализ никогда не уходила. Ну, то есть вообще не очень люблю я, честно говоря, заниматься что анализом книг, что анализом фильмов. Вот честно, вот на самом деле честно, как бы, да, то есть...
Я просто ваше общее впечатление спрашиваю, потому что когда все-таки книга закончена, и вы думаете, вот поставлен вопрос писателем, дал ли он на него какой-то ответ. Зачастую, конечно, это может быть и неважно, потому что вы можете сами додумать, как у Филиппа К. Дика, да, решайте сами, что случилось в «Человеке в высоком замке». Помог ли вам Идзини узнать, существует этот мир на самом деле или нет, или в том же Убике про родителей Матрицы. Но в Жорже Амадо как будто бы его задача, наверное, немножечко терапевтическое, так как народу Бразилии нужен был такой писатель. Он все-таки появился наверняка не зря и стал популярным, потому что он должен был дать какое-то успокоение этому народу и показать его, что, несмотря на все тяготы, у вас есть тут короткий миг, когда вы короли этого мира. Я подумала, что это, наверное, ответ.
Может быть, да. Может быть. Очень такое правильное, мне кажется, верное замечание. Но насчет того, что писатель пишет, мне кажется, вообще вот... Я понимаю, что когда ты создаешь какое-то определенное произведение, у тебя, наверное, есть какие-то цели и задачи, которые ты должен решить. Но я в корне не согласна с тем, что это вот прям вот так вот. Что, а давайте-ка я напишу книгу, которая будет отражать сущность моего народа, ответит всем его надеждам и чаяниям, да, раскроет его. Мне кажется, нет. Мне кажется, ну не так это происходит вообще, в принципе. Но не так создается большое произведение. Оно создается очень сложно и не так. Да, естественно, это как часть, возможно, сидит, как некие честолюбивые замыслы, да, там какие-то амбиции у человека, который создает что-то. Но мне кажется, же тогда где элемент вдохновения? Ну, все вот так вот просчитывать и создавать, тем более создавать какое-то произведение для того, чтобы там что... Мне кажется, это больше к кино, кстати, относится. Вот в кино очень часто есть фильмы, которые создаются под что-то определенно, с определенными целями и задачами. Литература, конечно, тоже такая есть, естественно. Но насчет Жоржа Амадо я бы так не сказала. Вообще, насчет всех больших, очень больших писателей, к коим я его отношу, я бы так не сказала.
Ну, вы правильно сказали про кино, наверное, все-таки. И особенно мы с вами были свидетелями Каннского кинофестиваля, который не так давно отгремел. И там большинство фильмов как раз были показаны на, мне кажется, угоду политическим тенденциям или социальным запросам, которые сейчас важны. Но если цитировать, наверное, на корифея кинематографа, Тарковского, который говорил, что идея к нему приходит не сразу. Это не лампочка, которая как в мультиках загорается. Это похоже на процесс вынашивания ребенка. Он постепенно развивается вашей голове созревает, и только потом это мучительный процесс родов. Вот для него так кино рождалось. Но я думаю, что и Жоржа Амаду не сразу, наверное, выдавал свои грандиозные произведения, к примеру, там и «Корица и гвоздика», «Габриэла, корица и гвоздика». Это тоже все-таки второй цикл, и первое то, что он написал, оно, как говорят литературоведы, отличается, по крайней мере, по языку и по стилистике. И там и реализма магического чуть-чуть поменьше, и социальной направленности, наверное, также, потому что вы начинаете понимать, что борьба — это не всегда выход, и нужно все-таки договариваться, потому что от войны никому хорошо не будет. Я думаю, что он вызревал постепенно свои идеи и пришел вот к какому-то общему своему, наверное, стилю.
Ну вот насчет, ладно, с Габриэлой, корицей, гвоздикой, более или менее, как бы, ну, не могу сказать, что я совсем согласна там с вызреванием, еще что-то, но опять же, Оксана, это же, ну, как бы ваш подход, то есть вы как бы для себя так позиционируете это, потому что магического реализма в Габриэле, корицей, гвоздике намного меньше, чем в той же Донни Флор, скажем, да, но по социальным вещам все, там тоже больше, кстати, этого, там больше, чем в той же Донни Флор. Там очень много именно социальных вещей, она больше такая вот пропитана духом, скажем, вот таких социалистических идей, да, как бы неравенство общества и вообще в целом. Донна Флор — это вот такая очень женская история. Это же история вообще вот просто по фабуле, да, то есть, значит, умирает муж, ну, то есть не будем, там, опустим все подробности, то есть умирает, значит, как бы муж у женщины, да, как бы достаточно молодой еще, как бы, да, и вот она... И как бы, и поскольку он очень ярким был человеком, интересным, веселым, такой, да, такой, такой пропойца, такой, да, бабник такой, да, такой.
И, мне уже не нравится.
Не-не, и он такой, как бы, ну вот, значит, такой, как это, рубаха-парень, да, такой, скажем, вот. И как бы, с которым она как бы жила, пусть даже, может быть, не совсем, как бы, там имеется в виду, как бы, стабильно, то есть, да, но очень-очень, как бы, интересно и весело, да. Вот. И вот она, как бы, через год после его смерти выходит замуж за очень скучного, как бы за очень такого, как бы адекватного, надежного, как бы, да, человека. И вот ей чего-то не хватает. И вот ей не хватает, и вот дух этого, как бы, ее мужа возвращается к ней для того, чтобы дать ей то, в чем она нуждается. Как бы, да, ну вот, это же вот, вообще просто... Просто если про фабулу этого романа подумать, это же, ну вот, это так прикольно вообще, да, на самом деле.
И немножечко пугающе, да, если бы вернулся такой трикстер. Не дай Боже. И она не поняла, да, что все-таки спокойная гавань, наверное, лучше. Она как раз вот пришла к тому, что не хватает огоньку, наверное, немножечко.
Она осталась же собой, да, то есть дух умершего мужа продолжал как бы оставаться с ней и удовлетворять ее, скажем так.
Какой кошмар, это Эл Джеймс могла фанфика поэтому написать, я так понимаю.
Я когда сказала фабулу, все стало очень пошло, да? До этого надо читать, чтобы понимать, что в этом вообще нет никакой пошлости. Это настолько тонко, это настолько... Это такая сатира, это так умно, это очень-очень-очень так прикольно.
Если коротенечко, Ирке, вот мы все-таки говорим о том, что были советско-бразильские литературные связи, и, может быть, идеи социализма сейчас вот близки только нам с вами, может быть, еще пару энтузиастов, которые помнят, что такое социализм. Можно ли сказать, что его идеи актуальны и по сей день? Вот если взять книжечку, какой-нибудь роман или даже рассказ Жоржа Амаду, это может заинтересовать, ну, пусть не широкого, но какого-то вдумчивого читателя?
Конечно, может, Оксан, и насчет, опять же, очень сильно извиняюсь, социалистические, как бы, вот, партии, движения и вообще вот эти идеи, они очень сильны до сих пор, и очень много людей в них верит, и целые сообщества есть в интернете, и целые, как бы, рупоры, тот же Константин Семин, например, никогда не слышали, не читали, не нет?
Нет.
Но у него связи как раз-таки с социалистическими движениями, как бы, ну, вот, партиями и движениями в той же Бразилии, там, в Африке, там, сям, везде, как бы, по миру. Это есть, это осталось. Они живы до сих пор. Просто понятно, что им нужен как вот некий апгрейд современный, да, то есть что-то там нужно, возможно, менять, но в целом, да, потому что они... Это на самом деле капитализм сам по сути своей, как бы, это не то чтобы утопия, но это тупиковый путь, и он ни к чему не приведет, ну, что и происходит сейчас на самом деле. Угу. Вообще в мире.
Просто мои социалистические связи завязаны кухней и беседами с моим мужем, социалистом. Поэтому перечитаем Жоржа Амаду и предлагаем нашим радиослушателям также познакомиться с его творчеством, потому что там, помимо, может быть, идей, которые вам покажутся сейчас устарелыми, есть еще и множество интересных историй, ярких описаний женщины, 18+, обязательно имейте в виду. И не читайте на голодный желудок, потому что не сможете удержаться и наброситесь на ваш холодильник. Ирке, спасибо вам большое за беседу и за рассказ о бразильском классике Жоржа Амадо.
Спасибо вам, Оксан.
В завершение подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».